Вот еще один вариант, это уже 33-й, да. Это уже после возвращения в Москву, это 33-й год. Себастьян проклятый римским воином, но дальше Себастьян все больше и больше становится образом автобиографическим. Изучая сам с удивлением писал, что опять новый Себастьян. И вот если Себастьян привязан к дереву, следующий 36-й год, а потом пронзенные стрелы, как будто он часть, как будто он Диониса, связанный с Тиберием. И следующий. А вот 36-й год, и, наконец, почти экспрессионист Себастьян. Это самый трагический год, вот 37-го года Себастьян, как проявление того страха, может быть, который живет в подсознании, который извлекается вот таким спонтанным рисованием. Сейчас следующую строку перейдем, и мы увидим, что Эйзенштейн еще извлекал из этого. Ну, это после Мексики. Ну, просто красивая графика очень. Этот переход Стигмата с Христа на Франциска Ассизского, который Эйзенштейн спонтанно рисовал, когда приехал в Россию. Это видео, потом целая серия распятий. Он приехал еще на другую страну. Давайте покажем мертвого Диониса, который это 33-й год, один из первых рисунков нарисован мертвый Дионис в образе такого скелета, совершенно неожиданный для греческого образа. И наконец, выходим из этого. Экстазис, а потом рисунок 37-го года. Да. Вот эта серия экстаза, которое, как вы знаете, тоже у сюрреализма понятие экстаза, где в экстазе постигается, собственно, истина. У Сергея Михайловича очень много есть теоретических работ, связанных с пафосом и состоянием экстаза, как очищение и проникновение в какие-то тайны, может быть, сознания или бытия. Вот как он делает экстаз, как экстазис, выход из состояния, переход в другое состояние. Вот это первая формула, вот мы теперь подряд можем показывать одно за другой, как постепенно меняется выход человека, мужское начало, женское начало, объединяющее начало. И потом он находит окончательную формулу этого экстаза в ребенке, который одновременно и ребенок, и смерть. И XX одновременно крест и человеческие руки и ноги. Вот эта удивительная серия, которая была в каком-то смысле для него решающей в 1932 году. Вот рисунки 1937 года. Так, давайте мы начнем вот с чего. Это 1937 год, февраль, март. Это приветственно написано. Мы читаем в кругах. Это рисунок, который никто не видел, только самые близкие ему люди. Это ощущение абсолютной замкнутости, абсолютной невозможности говорить существа, у которых только глаза и нет рта. Вот эта серия 37 года, от февраля и марта, начинает очень страшную образность, которую потом развивает. Вот это отчаяние, надо сказать отчаяние чуть дольше. Вот обратите внимание, это тоже 26 февраля. Безголовые люди и у женщины в очереди ребенок. Это как образ убитого будущего. Это начало репрессии 37 года, в это время арестовали его Сергея Третьякова. Начинается волна, затем Павеля. Вокруг Эйзенштейна ложатся снаряды. И вот эти образы рождаются абсолютно спонтанно. Это, если хотите, его внутренний диагноз самому себе. Следующий. Да, сейчас вернемся. Следующий вот несет вторая. Да. 19 февраля он рисует вот этих безголовых людей, как на шафоте. Маленькая. исследований. Он так боится, что он начинает заболевать, и вот эти чудовищные образы сросшихся головами тел людей безголовых. Опять тема круга, и смотрите, безголовые люди, которые друг с другом дерутся, как образ гражданской войны, спровоцированной как бы репрессивной властью. Вот эти видения безумия, которые у него в это время развиваются, конечно, для него чрезвычайно вода шумеется от этого. Это удивительно, он по-немецки пишет об мае, 2 мая 1937 года. Вы знаете, что такое майские праздники были в нашей стране. Во 2 мая он пишет, он рисует вот такую серию. На первом рисунке написано «Я гляжу в ничто». Следующий. И снова ничто. И совсем ничто. Я пью ничто. Мы выходим из ничего и уходим в ничто. Да будет проклято проклятое ничто. И вот этот титульный лист написано «Шесть листов обо мне и о ничто». Это один из самых страшных образов, нарисованных Эйзенштейном в таком автоматическом режиме рисования. Это очень рисунок 1939 года, который был как бы подвигом на испанские события, его очень потрясли события, все то, что произошло в Гернике, он нарисовал, как он сделал в 1937 году свой вариант Гернике. И вот эта коробка, как символ репрессивного режима, тоже самое страшное, что сама по себе коробка, то есть удавка, базируется на той самой ноге, которая отрублена уже. То есть это образность, которую Сергей Михайлович осознал только на рисовании. Она не была запроектирована. И вот формула 37 года, и в каком-то смысле формула государства, называется самослом, где само себя ломает, да? Вот эта серия абсолютно не похожа на те эйзенштейновские рисунки, которые обычно публикуются, и они как раз отражают то тревожное подсознание, которое жило в нем все эти годы. Но тут одновременно и разговор о жизни и смерти. Да, вот рисунки 30. Да, вот дорога в Испании. Опять эти страшные головы маковки 39 года, как бы объявшие друг друга жертвы войны, как танец, да. Вот рисунок, который называется «Дайте волю». 39 год. И следующий рисунок из этой же серии. Тоже «Дайте волю». Эйзенштейн, который прячет эти рисунки, кстати говоря, не лежат на поверхности. Следующий. Вот это совсем уже смешная история. История маленьких дорог. Он нарисовал целый цикл такой саркастический, построенный на такой, абсурдной логике. Это дачная жизнь, когда рисовалась мирная дачная жизнь на своих маленьких кругах и маленьких пробегах. Поехали дальше. Жизнь покидает смерть. Жизнь, покидающая тело. Вот серия «Жизнь, покидающая тело», которая абсолютно фантастическая нервная система, которая выходит из человека. Это вот два года. Но параллельно Сергей Михайлович развивает, сейчас сделаем маленькую паузу, он развивает свою концепцию как теоретик. Он пытается понять, как же соотносится в творчестве сознательное и бессознательное. И он разрабатывает такую концепцию. Она изложена в книге «Метод», ее можно теперь прочитать. Книга не была издана до 2004 года. Он говорит, что в каждом искусстве есть стремление проникнуть вглубь, как это делают сюрреалисты, и подняться вверх, и проникнуть как бы в идеал, в мечту, в утопию. И только тогда искусство достигает своей цели, когда оно движется одновременно в двух направлениях, в
вглубь тебя.
Как в этом смысле, я думаю, что Сергей Михайлович понимал форму и гармонию, которая у него была одной из главных категорий, как то самое содержание глубины. Он действительно был формалистом, если хотите, потому что гармония формы была для него, с одной стороны, воплощением того идеала, к которому должна стремиться и повседневная жизнь, и каждая личность, и государство, и общество. Если возможно достичь своего совершенства в форме, значит, идея совершенства и гармонии существует, и надо, чтобы все остальные пласты жизни к этому же стремились. С другой стороны, гармония не означает безмятежности, и та тревога, и те конфликты трагические, которые лежат в основе, с этой гармонией как бы соотнесены, она гармонизует то, что находится в дисгармонии. И Сергей Михайлович посвятил целую книгу и целый ряд еще этюдов того, каким образом искусство через гармонию приводит в равновесие конфликты в нашем существе. У него есть даже такой этюд, посвященный Диснею, где он говорит, что Дисней не только своими комическими гагами привлекает, но своей трансформированностью, своей омнипотентностью. Все превращается во все. Это абсолютная свобода. И чувство превращения контуров во что угодно есть образ той свободы, о которой мечтает каждая личность. Тем самым Дисней представляет собой идеал искусства. Но если хотите, это относится к графике самого Сергея Михайловича, который пытался гармонизовать вот те страхи, которые жили в нем самом. Параллельно он использует прямую образность своих друзей-сюрреалистов. Повторительный спорт, да, мы сейчас откроем. Вот в Мексике есть такой момент, когда Пион, вот тот самый Себастьян, который будет казнен потом зверским образом, приводит свою невесту Марию на хасиенду, чтобы представить ее хозяину, потому что без разрешения хозяина нельзя жениться. Христианам это будет пережиток феодализма. И там стоит вот такой торито, этот бычок картонный, в котором фейерверк. Его на празднике поджигают, и вылетает вот из рогов, вылетает фейерверк. И что делает этот самый? Вот он, видите, надевает этого бычка и начинает изображать быка, не зная, что это пророчество по отношению к его судьбе перед Марией. И за что, когда он приехал на эту хасиенду, он вдруг понял, как надо разыграть эту ситуацию. Вот вернемся на эту ручку. Смотрите, здесь хасиенда с такими арками. Его очень заинтересовала вот эта арка. Он обязательно хотел именно на этом месте снять этот эпизод, не понимая еще почему. И вот теперь мы перейдем через следующий. Смотрите, где арки. Это Герико. Это один из пейзажей Герико, который произвел очень сильное впечатление. Эти метафизические пейзажи, которые дышат как бы смертью прошедшей цивилизации, вдруг обертоном в этом кадре начинают ропать. Но кроме этого, следующее, это та самая гравюра Макса Эрнста из книги «Женщина со ста головами или без голов». Видите, где эти мимолетные бабочки летят на огонь, и в этих аркадах, очень похожих на аркады Макса Эрнста, стоит смерть. Значит, ассоциативно гравюра Макса Эрнста и картина де Герико продиктовали решение того кадра. Это просто один из примеров того, каким образом сюрреалистическая образность вошла в кинематограф разрушения, хотя, в общем, об этом не принято говорить. Другой пример – вот этот МММ. Это комедия, который Сергей Михайлович приехал в Москву, начал писать. Кто бы писать себе комедию за что, это был очень странный человек. Он придумал в 30-м году, он вернулся в другую страну, увидел это торжество бюрократизма, абсолютную тупость новых чиновников. И вот этот начальник банка правящего треста Максим Максимович Максим, которого вдруг назначают начальником туриста. И дальше происходит вот что. Полом не надо выступать, прошу прощения. Вот обратите внимание, он первый из сборных рисунков. Он его наряжает во френч с галифе
и очевидностью, и понятно, что это образы вот этого нового правящего класса. И дальше начинает его менять по ходу его действия усы и бороду. И это все больше всего похоже на двуглавого орла. Понятно, что идет как бы такая реставрация. Сначала на этом уровне, потом как ночной кошмар, весь фильм строится, что это сон или реальность, потому что реальность не может быть настолько абсурдной. И вот это почти такой убью, вот как мы имеем Жари, странный персонаж, который постепенно захватывает всю власть. Напившись, он взрывает собор. И вдруг, да, и он бросает вызов нарисованному в синях бояру: приходите ко мне, как Дон Жуан, на мой пир, моего назначения главой города. И вдруг приходит бояр в советскую Россию современную. Давайте сейчас покажем этот вот ночной облик. Он еще в таком виде появится, совершенно античный. Это для Максима Штрафа было. У него есть противник. Это как Морец, Борис Морец, или что-то Макс Морец, конечно, знаменитая сказка Вильгельма Буша. Вот этот доносчик, который пишет на начальника доносы, а начальник при этом предается плотским радостям жизни. Следующее. Вот, это его жена Ида, а ее не должна была играть Эдит Глизер, которая Кличка в кафе Шантане мечтает покорить весь город. Следующее. Это первая скрипка квинтета Мура, ее должна была играть Тамара Макарова, с которой шашки. Это помощник Поперечного, который здесь, он еще парикмахер, а потом становится одним из новых начальников. И вдруг в городе появляется большой боярин, второй боярин, третий боярин, Шуйский. Если вы помните Ивана Грозного, то там как раз Бельский похож на этого Шуйского, а Шуйский похож на предыдущего, это не пропало зря. Значит, появляется боярин, появляется митрополит, и Чудо Зажжение пишет: умышленный анахронизм всех этих звезд и орденов. То есть сам митрополит увешан светскими звездами и орденами, потому что он часть государства, наш следующий. Вот другой вариант митрополита. Дальше Сокольничек, у которого завязывается роман с Мурой, чего не может пережить иногда. Это балалайшник, который сопровождает бояр. Это старый гусляр, который будет петь предание и песни. Дальше начинается разгул. Значит, там, это спутница кого-то из бояр, по-моему, очень сильно происходит, точно. Появляется птица Сирин, в ее роли должна была заниматься Елена Милютина, знаменитая опереточная актриса. И птица Волгоносная, темнопрачная. Эти птички начинают, вот один из таких кадров придумать, потому что они начинают завязывать свои шуры-муры с Максимом Максимовичем Максимом. При этом одновременно присутствует крестьянин Сокой, митрополит и птица Сирин, которая советским начальником заигрывает. Это Ида, которая заступила превращающегося в птицу своего мужа в виде гусара. Это, значит, птички. Горный актер должен был играть этого Мориса Морисовича, потому что это еще одну абсурдную ситуацию разворачивает на следующий. Конечно, появляется палач, куда-то с палачом. Естественно, в смерти, ой, болят мои белорученьки от работы, что, значит, тут поет палач. Следующее. Ида, которая приговорена к смерти, потому что ему надо избавиться от своей законной жены. И вот это самое, если можете назвать, здесь очень любопытно, потому что я придумал, что будет. Звуки, там очень много звуковых находок, в частности, палач поет без слов, а Ида мелодикламирует под его пение. Она произносит монолог о себе как невинной жертве. И вот это такое сочетание полуоперы, полуоперы мелодикламации.
дал чуть Балач уже современного ансамбля. И, конечно, Илья Муромец, ты потеря появится, Добрый Никитич. И Алеша Попович, про его роль тоже был снят за Лев Владимирович Кулешов. И знаменитый Кондратий Едлин в роли кондуктора. Там была придумана очень смешная сцена в трамвае, которая не вместила в себя Бутеревич. Спрашивает, где Бутеревич? Да и входит трамвай, трамвай лопается. Значит, вот этот, когда показал только действующих лиц, абсолютно сюрреалистически, очень похожи на этот сюжет. Я не знаю, насколько безумно ориентировался на Жарёва, не знал, конечно. С абсолютно абсурдной логикой Эйзенштейн искренне надеялся, что ему дадут снять. Он начал даже пробы, и люди не поняли. Он где-то написал что-то против Мещанской, понятого пафоса, против таких высоких слов, которые везде произносятся. А на самом деле это мелкие мещанчики, которые захотели власти, и вот пользуются случаем. Но кто-то вызвал Михаила Кольцова, человека следующего, когда еще не арестован, это был 1933 год. И он, а Кольцов написал очень любопытный фельетон «Иван Вадимович, человек на уровне», где обличал как раз бюрократизм крепнувший. И за что ему сказал, я иду по вашим стопам, стал ему рассказывать, что он собирается снять. Кольцов сказал, вы что, с ума сошли? Вы не понимаете, что у вас не останется? И уже запущенный фильм был остановлен. Мы так точно и не знаем, самим Эйзенштейном или худсоветом на свету, во всяком случае, в 1933 году. Он весь 1932-1933 год работал на этим замыслом. В 1937 году все это было остановлено, и так мы не увидели ни одной комедии Эйзенштейна. Может быть, мы его сможем опубликовать все заметки режиссерские с огромным количеством находок. Одна из находок, так, тоже совершенно сюрреалистическая, когда вдруг все запутывается настолько со всеми этими слоями, всеми временами, совместившимися в России, когда социалистические лозунги, например, написано «социализм» — это учет на магазине, наверху огромный лозунг, такой был лозунг, «социализм» — это учет. А внизу заколоченные двери и написано «магазин закрыт на учет». Совершенно понятно, что такая выборка лозунга, все это не опубликовано до сих пор.